эти звуки. Хочется и плакать, хочется и радоваться сквозь слезы. Ну, а самое главное, хочется пригласить вас всех, дорогие мои друзья, на радиоэкскурсию. Как и каждую среду, я выхожу из здания нашего радио и оказываюсь где-то в другом месте, может быть, в другом городе или в другой стране. Но сегодня далеко ходить не нужно. От Старой Риги буквально 7 минут пешком, и мы оказываемся в комплексе «Спикери». В начале этого комплекса знаменитые музеи. Музей Рижского гетто и Латвийского холокоста. Здесь совсем недавно открылась выставка, о которой мы сегодня и узнаем побольше. Я надеюсь, это большая радость встретить автора и поговорить на экспозиции. Надеюсь, этот разговор привлечет и вас сюда, в музей. Мария Гвардейцева открыла свою выставку, в которой много слез, много фактов и много очень важных для нас, современных людей, посылов, что ли. Помнить, вот что самое главное. Но об остальном Мария Гвардейцева. Маша, поздравляю вас.
Спасибо большое. Спасибо, что нашли время на эту экскурсию. Проект называется «Горькие травы».
Горько звучит, со слезой на глазах. А как иначе? Тема такая.
Знаете, когда я придумывала название для этого проекта, я отталкивалась от очень конкретного названия в иудаизме «Горькие травы». Это то, что предписывает Тора, Ветхий Завет, есть на Пейсах или еврейскую Пасху, чтобы помнить о горечи рабства в Египте, через которое прошел еврейский народ. А мой проект посвящен горечи памяти в регионе Латвии, Литвы и Беларуси. И я в этом проекте хотела рассказать о природной и человеческой памяти, о том, как помнят люди и как помнят растения. И поэтому я подумала, что «Горькие травы» — это то название, которое хорошо отражает суть этого проекта.
В нем много драматизма, в нем есть и понимание. Я не знаю, мне вообще это слово нравится — горечь. В нем, наверное, суть и еврейской музыки, и каких-то историй, в которых всегда есть любовь и есть драма, есть разлука, а может быть, когда-нибудь и воссоединение семьи. Но самое главное, есть воспоминания. Как мы узнаем все эти страшные, по сути, истории, остаются свидетели, есть память. Но, собственно, что мы видим здесь, заходя в выставочный зал? Мы видим какие-то фантастические, хотя на самом деле, мне так кажется, это вполне реальные гербарии, как будто затуманенные некой дымкой памяти, затуманенные, может быть, даже чьим-то Альцгеймером, я уж не знаю, затуманенные просто всей этой историей, которая такой тяжеленной медузой садится и как бы хочет заволочь все, что было. Но мы этому не дадим случиться. Итак, что это такое, рассказывает художник.
В проекте три части. И то, что вы описывали сейчас, Илона, это коллажи. Каждый коллаж посвящен одному из мест, где проходили массовые расстрелы или убийства в Беларуси, в Латвии, либо в Литве. Когда я готовилась и делала исследование к проекту, а в целом все у меня заняло около полутора лет, я была поражена, что на сегодняшний день примерно 95% всех мест, где проводили, где случались вот эти вот массовые расстрелы, это очень красивые места. Они для планеты уже зажили, да, это очень красивые леса, поля, и люди не так часто туда ездят. То есть есть более популярные места, к примеру, такие как Румбула или в Даугавпилсе.
Ну, они оборудованы, там удобно все.
Да, да. И поэтому, когда я начала работать над проектом, я решила, что я буду работать с методом атласов ботанических. И в каждом из мест я собрала ботанические атласы, я сделала карты мест. И вот в тех коллажах, которые можно увидеть на выставке, в каждом из них отражены вот эти травы, собранные в определенном месте, которые я миксовала с человеческими волосами, а затем сверху то, что вы видите, вот этот полупрозрачный, как вы сказали, в дымке материал, это самый тонкий латекс, который я смогла найти, на который я делала принт человеческой кожи. Здесь есть принт моей кожи, здесь есть принт кожи моей дочки, есть принт мужской кожи, есть принт кожи пожилых людей с морщинками. И для меня вот эти коллажи — это такое сочетание, они и природные, и человеческие. Мне кажется, что они достаточно визуально эффектные, но при этом, ну, они говорят о конкретной горечи.
И как интересно, что здесь конкретная география. Да что тут? Вот я смотрю, передо мной листочек папоротника. Я прекрасно его узнаю. Он есть и в моем саду, он есть и в нашем лесу. И, конечно, он вырос на тех драматических местах, где не стало огромного количества людей, евреев в основном. Так, человеческие волосы. Где мы брали этот материал, госпожа художница?
В человеческих волосах нет никакой тайны. Это материал, который был... Можно купить в любом магазине.
Для ну, а может, кто-то пожертвовал? Я бы с удовольствием свою прядь пожертвовал для такого чудесного проекта.
Нет, все гораздо проще, банальнее. Я не хотела, знаете, вот вносить дополнительный ужас в этот проект. Мне кажется, и так это ужасно, все, что произошло. Мне хотелось задать открытые вопросы о том, как мы помним, как помнит наша планета, и о том, вот где это сочетание, до какой степени нам нужно забывать, чтобы помнить, и как нам нужно помнить, но при этом сохранять... И забывание, ибо забывание есть естественный процесс памяти, да, мы что-то новое узнаем, естественно, невозможно все держать в голове.
Тем более такие сложные драматические вещи, конечно, они угнетают, конечно, ты переживаешь, конечно, это стресс, и порой хочется вроде бы забыть все плохое, но это так неправильно.
Да, так и есть. Вы знаете, мне кажется, события повторяются в этом мире по той причине, что мы... Уроки наши, как люди, наверное, плохо усваиваемы.
Вы правы, абсолютно. Поэтому эти выставки можно назвать, ну, выставки подобного рода, можно назвать терапией души, да. Ну вот смотрите, я хотела задать вопрос, а почему? Почему вы включились в эту тему? Знаете, сейчас и так все сложно, и, извините, все новости, которые мы сейчас слышим, они начинаются, в принципе, с военных сводок. Все вокруг войны завязано сейчас. Это и Украина, это и Израиль, в котором тоже, ой-ой-ой, как все непросто, и как это еще все будет и обернется. И вы взялись за эту тему. Это что-то личное? У вас тоже есть какая-то, ну, я не знаю, семейная линия, а там, если вести по этой линии, как делает художник, можно дойти до некой драматической точки?
У меня нет еврейских корней, если вопрос был об этом. История имеет некоторую академическую подоплеку. Я получала мастера как художник в университете Голдсмит в Лондоне. У меня был такой предмет, который назывался «Память и правосудие в постконфликтных странах». И это был единственный предмет, где невозможно было сделать выставку или перформанс, где нужно было писать эссе.
А очень жаль.
Да. И мне пришлось сесть и написать научное эссе, как того требовал курс. И я не хотела писать об условной Руанде, или я не хотела писать о геноциде в Южной Африке.
Хотя мы об этом тоже, да, в детстве слышали, да?
Да, об этом важно знать, и мы это все изучали в рамках курса. Но так как я сама из Беларуси и выросла там, я подумала, что вот тема Холокоста — это то, что мне близко, да, то есть и Беларусь, равно как и Латвия, и Литва — это многоконфессиональные страны, в которых на протяжении веков, и как показывает наша история, да, разные конфессии и разные национальности жили достаточно мирно, долго, и, например, в Беларуси могут быть там рядом и костелы, и синагоги, и храмы католические, и это,
ну,
нормально.
Что там, и влюблялись, да. И женились, да.
Это правда. И поэтому многоконфессиональность — это часть моей идентичности, и мне было интересно сделать исследование об этом. Я достаточно долго жила и вот живу в Латвии, около 9 лет моей жизни связаны с Латвией. Мне близок контекст, и мне было интересно сделать исследование на тему мемориализации Холокоста в этих странах, посмотреть, какая проблематика существует. Ну и, собственно, вот так я сначала написала эссе, а затем мои друзья организовали мне встречу с Раби Менахимом, главой музея.
И общества Шамир, да.
Да. И он прочитал мое эссе, и мне очень рекомендовал сделать какой-то художественный проект на эту тему. Я не планировала. Я думала, что на этапе научной работы это все закончится. Потом я походила, подумала, и я поняла, что меня вот в этой всей исследовательской работе больше всего поразила именно природная память. Меня поразили вот эти леса и поля, и я поняла, что я могу на эту тему сделать проект. Вот так все началось.
Итак, мы прикоснулись к тому, что мы видим в самой яркой зоне, в центре зала. Сюда падает свет, здесь можно рассматривать эти коллажи бесконечно. Они вообще как будто колышутся на ветру. По стенам более аскетично, строго, на прищепках мы идем дальше, ну и рассказываем нашим слушателям о том, что видим.
Фотографическая часть проекта случилась, и она случилась случайно. Я не планировала делать фотографии трав.
То есть не просто же травы? Вы же их сначала нашли, как вы уже сказали. Потом нужно было из них сделать гербарий по всем правилам, засушить в книжечке, как положено, правда? Как профессионалы делают.
Все верно, еще делались карты мест, и я работала с профессиональным ботаником, который помогал мне это все грамотно сделать. Но я отказалась от белорусского гражданства, я не езжу в Беларусь, и там я не могла, к сожалению, сама приехать и собрать гербарии. Я попросила своих друзей сделать это для меня, я им выслала все инструкции, я выслала им техническое задание, как нужно правильно высушить травы, как их нужно мне передать, ну и, собственно, как передают травы, как передают гербарии. Их передают в каких-то журналах ненужных, которые лежат дома, вот туда кладут их, эти травы, и передают. И, собственно, я получаю коробку из Минска, и в этой коробке лежат фотографические журналы. Ибо друзья мои — это фотографы. И когда я начала открывать эти журналы, у меня пошли мурашки по телу, потому что эти журналы начали разговаривать со мной. Вот эти случайные, рандомные, ненужные журналы, относящиеся к разряду макулатуры, вдруг вместе с этими травами начали складываться в удивительные коллажи. Я открываю один разворот, и я вижу надпись «We and they» — «Мы и они». Я открываю второй разворот, и я вижу мужчину в форме Второй мировой войны, и я вижу заголовок «Современная латышская фотография». Я открываю.
Или вот открываем еще одну книгу. Здесь какая-то совершенно трогательная девочка.
Да.
И размытые кадры, и кажется, что эти засушенные цветочки маленькие собрала сама эта девочка.
Да, на самом деле каждый может давать свои смыслы этим фотографиям, для этого и существует искусство.
Но это документальные вот эти моменты, когда вы открыли посылку, раскрыли книжку или этот журнал, и вы увидели это, что мы видим сейчас.
Да, действительно, я увидела вот эти уже собранные коллажи в виде трав и этих фотографических журналов, и я поняла, что даже если бы я хотела собрать коллажи, если бы я планировала собирать коллажи вместе с этими травами, я бы, наверное, лучше их не собрала. И так я поняла, что я не могу просто взять и выкинуть эти журналы. Я сделала фотографическую часть проекта, я отсняла эти журналы, ну и параллельно я добавила те гербарии, которые были собраны в Литве и в Латвии в виде других изображений. И,
ну, как у колдуни подвешенные такие пучки, да?
Это было решение куратора проекта Катерины Викулиной. Она отбирала фотографии для проекта, потому что в общей сложности более 140 их в проекте. Вот она отобрала порядка 40, которые экспонируются сейчас в музее, и на них можно посмотреть.
Ну вот мы говорим о том, что можно посмотреть. Еще мы должны сказать о том, что этот проект, как вы уже упомянули, это все-таки исследовательская работа, и в ней наверняка присутствуют некие цифры, некие факты, то, что, в общем-то, вот как раз и закопано под тем живым слоем цветущим. Это люди, это годы. Это целый ваш путь, я уж не знаю, когда узнаешь эти цифры, опять сердце учащенно стучит, и вот именно это происходит, и я думаю, что многие пережили это ощущение, и в частности я тоже, когда проходят в Риге читки имен, и ты читаешь один лист формата А4, просто имена, фамилии, имена, и ты понимаешь, что ты дальше не можешь дышать, настолько эта тема трогает и пугает. Вы тоже прошли этот путь как бы этой ужасной статистики и так далее. Что можно сказать сегодня нашим слушателям?
Проект о 1,5 миллионах убитых, да, то есть если брать три страны, то вот именно столько евреев было убито, и эти цифры громадные. Они громадные по той причине, что исторически Литва, Латвия, Беларусь, часть Украины, это была зона оседлости еврейского населения в Российской империи. До этого это было Великое княжество Литовское и так далее. И традиционно вот в этом регионе было очень много еврейского населения. Да? Если брать маленькие городочки, к примеру, в Беларуси или в Литве, то 40% городского населения, маленьких городков, это составляло еврейское население. Если говорить, к примеру, про Белорусскую Народную Республику, основанную в 1918 году, равно как и Латвийская Народная Республика, то там было 4 государственных языка, и один из них — это был идиш. И вот, кстати, именно поэтому музыку для проекта я выбирала именно на идише. И вот одна из исследовательских частей проекта — это было в том числе исследование музыки на идише. Я сидела в архивах достаточно долго, пару месяцев, и подбирала подходящую музыку. И то, что вот слышно на заднем фоне сейчас для наших слушателей, это колыбельная на идише о мальчике Ицике, который говорит своей маме, что он хотел бы стать воробушком, и он хотел бы полететь и петь песенки для красного клёна. Наступила осень, и все листья упали, и клёну холодно, ему одиноко. И мама Ицика говорит: «Сыночек, нет, не нужно становиться воробушком, оставайся мальчиком». А Ицик ей отвечает: «Нет, мама, я все-таки хочу стать воробушком». А она ему говорит: «Хорошо, но тогда тебе нужно одеть кожушок, тебе нужно одеть шапочку, хорошенько одеться, ибо холодно, уже конец осени». И вот он все это одевает на себя, и он не смог превратиться в воробья, потому что это было все очень тяжело, и они все погибли. И на самом деле это очень известная колыбельная, она переведена, наверное, на все языки мира, и мне показалось, что именно для этого проекта она подходит идеально. И в проекте есть третья часть, это небольшой видеофильм.
Вот мы сейчас туда не заходим, потому что там громковато, но с этих звуков мы начали. Вы меня, конечно, опередили с вопросом, но ничего. И видеочасть тоже есть, и что мы увидим на экране?
Я делала дрон-съемку всех тех мест, которые я посещала в Литве и в Латвии. К сожалению, Беларусь не смогла включить в этот проект по той причине, что в Беларуси запрещены съемки дроном и есть уголовная ответственность за это. Но вот в Латвии и в Литве я посетила более 20 мест. Это часы съемок очень красивых мест. В основном это леса. И на основе этого материала я сделала небольшой фильм на 5 минут. И это фильм вот о красоте этих мест, о деревьях, шорохе листьев, о ветре, вот об этих всех травах.
То есть, по сути, это история о том, что природа со всей своей красотой, разнообразием, сезонным и географическим, она ведь все равно помнит. И мы должны оставаться тоже такими красивыми внутренне и внешне, пожалуйста, но все-таки мы должны оставлять в своей памяти все то, что так важно помнить и знать, и передавать эти знания дальше. Вообще, я должна сказать, что впечатление от этой выставки, оно не гнетущее, оно не страшное. Здесь нет такого, что иногда бывает на мемориальных таких выставках, в, по сути, сакральных местах, а именно таким и является музей Рижского гетто и Латвийского Холокоста. Но здесь есть свет. Этого света много. Здесь есть природа. И это тоже, ну, такая традиция была. Раньше вообще все делали гербарий, да и я помню в школе. И иногда, открывая какие-то свои старые-старые книги, я еще могу найти какой-то лютик там засушенный. И эта память возвращает нас к чему-то важному. Ой, спасибо вам, Маша, за тот путь, который вы прошли. И я думаю, что эта выставка имеет право на поездку куда-то еще. И в Литву, и дальше, и она, конечно, объединяет нас всех, кто помнит.
Спасибо большое. Благодарю.
Мы всех приглашаем на выставку. Она продлится до 31 мая в музее Рижского гетто и Латвийского Холокоста. Мария Гвардейцева, благодарю. И наша песня, по-моему, подходит к концу. А закончим этими звуками той самой колыбельной.